Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witness Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Как мы знаем, люди умеют очень хорошо подражать друг другу. Все мы склонны копировать поведение тех, кого мы очень высоко ценим. И мы учим подражать своих детей. И все общество в целом практически постоянно вдохновляет людей на подражание тем, кого мы считаем положительными образцами поведения. И апостол Павел говорит, что мы должны подражать его поведению. Но в 5 главе послания к Эфесянам он идет еще дальше. И он заповедует нам не просто подражать ему, и даже не просто другим апостолам или людям, а подражать Богу. В послании к Ефесянам 5.1 говорится: «Итак, будьте подражателями Богу». Но как бы мы ни хотели этого, мы смертные люди, и мы не можем этого сделать. Даже несмотря на то, что мы христиане, все равно это нам недоступно. Но это должно быть возможно, иначе Слово Божье не давало бы нам такой заповеди. И ключ к пониманию этого стиха находится во второй части этого стиха. Послушайте внимательно. «Итак, будьте подражателями Богу, как возлюбленные дети». Это наша 45-я программа по посланию к Эфесянам, и в сегодняшней нашей программе принимает участие Дмитрий Ермаков. Дмитрий, я надеюсь, что в сегодняшней программе как мы, так и наши слушатели получат очень много света и помощи. Добро пожаловать.
Здравствуйте, Оскар. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Оскар, я согласен с вами. Действительно, стихи, которые мы рассматриваем, находятся в очень сладком, очень особом разделе послания к Эфесянам. Этот раздел посвящен нашему житию как детей Божьих в любви и свете. И здесь нужно упомянуть три положения. Во-первых, это жизнь, которая подразумевает, что мы живем как Божьи дети. Во-вторых, здесь говорится о любви, которая является Божьей сущностью. И в-третьих, здесь упоминается свет, который является просто самим сиянием Бога. Все это связано с нашим хождением, то есть с нашим повседневным христианским житием во все время, в любом месте, где бы мы ни находились. Перед нами мы видим не просто этические или нравственные повеления вести лучшую человеческую жизнь. Нет, здесь говорится о жизни в Боге, о жизни, в которой мы живем Бога как Его дети, подражая Ему органически, ходя в любви, которой является сам Бог, и в свете, которым тоже является сам Бог. Надеюсь, это небольшое вступление в нашем общении покажет нам основную мысль этого сладкого и приятного говорения о 5 главе послания к Эфесянам.
Дмитрий, а слово «подражать» в принципе может подразумевать некий нравственный подход к нашей христианской жизни. Вот мы видим перед собой какие-то высокие стандарты, и мы теперь стремимся к ним. Но если мы посмотрим на стих 1 из 5 главы, мы увидим, что даже природа, характер и звучание этого замечательного стиха совершенно не такие, не правда ли? Это ведь очень теплые и сладкие слова.
Да, здесь действительно говорится о подражателях, и это слово нельзя забывать. Но Павел сразу же добавляет слова «как возлюбленные дети». Если бы он просто сказал, будьте подражателями Богу, ну, мы бы, наверное, растерялись, и нам было бы трудно выйти за пределы природного представления о том, что значит быть подражателем. Но когда сыновья подражают отцу, у них есть при этом та же жизнь, что и у отца. Это означает, что сын способен жить такой же жизнью, как отец, просто живя жизнью своего отца.
Дмитрий, я думаю, что когда мы послушаем сообщение Witness Lee, это поможет нам понять данное положение, потому что он рассматривает структуру этого предложения, содержание которого вот мы считаем теплым и указывающим на органические взаимоотношения. Но этот стих находится в определенном контексте и в некотором смысле является повелением, заповедью, даже новозаветной заповедью, в которой Павел призывает нас подражать Богу. И Павел идет дальше, и в следующем стихе он добавляет: «И ходите в любви, как и Христос возлюбил нас и отдал Себя за нас». Таким образом, здесь мы видим еще одно повеление. Давайте мы послушаем сообщение Witness Lee, а потом вернемся к нашему разговору.
Verse 1 says, become, therefore, imitators of God. This is imperative, the commandment.
В стихе первом говорится: «Итак, будьте подражателями Богу». Это повеление, заповедь. Согласно Новому Завету, мы стали детьми Божьими. У нас, как детей Божьих, есть Божья жизнь. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе 13 стихе, говорится, что мы рождены от Бога. А во втором послании Петра, в 1 главе 4 стихе, говорится, что мы стали причастниками божественной природы. Таким образом, у нас, как детей Божьих, есть Божья жизнь и природа. Поэтому мы можем быть подражателями Богу. Мы не как обезьяны, подражающие человеку. У обезьян нет ни человеческой жизни, ни человеческой природы. Но у нас есть Божья жизнь, и у нас есть Божья природа. Поэтому, благодаря Его жизни и природе, мы, конечно же, можем быть такими же, как Он. Мы можем быть Его подражателями. Поэтому наше внешнее житие должно быть таким же, как Божье житие. Вот что значит подражать Богу. В стихе втором говорится: «И ходите в любви». Это показывает, что стих второй также является заповедью.
Дмитрий, это замечательный отрывок. Павел говорит о нашем христианском хождении. И посреди этого раздела он говорит, что мы должны быть подражателями Богу. Но сейчас я хотел бы остановиться на том, что это является не предложением, а заповедью. Это фактически требование. Что вы можете сказать об этом?
Да, это, безусловно, заповедь, это требование. И я бы сказал, Оскар, что этот стих очень похож на заповедь, которую дал нам сам Господь Иисус в Евангелии от Матфея, в 5 главе 48 стихе, где Он сказал: «Будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец». Итак, Господь сказал: «Будьте совершенны», и Павел сказал: «Будьте подражателями Богу». Первая заповедь в Евангелии от Матфея была дана самим Сыном Божьим. Вторая заповедь дана апостолам Христа Иисуса. Таким образом, это не совет Господа, это не просьба, это приказ. Бог требует этого. Иногда наше мышление бывает искаженным, и мы думаем: ну да, Бог говорит это, но я не могу этого сделать, поэтому этого не нужно делать. Но божественная мысль, стоящая за такими заповедями, состоит в том, что этого требует Бог. Мы говорим: «Аминь, Господь, Ты требуешь этого, я согласен с Тобой». Но затем мы должны сказать: «Господь, я не способен сделать этого посредством своей природной жизни». Тогда Господь ответит: «Я знаю это, дитя мое, я хочу, чтобы ты сделал это посредством моей вечной жизни, моей божественной жизни, которая есть в тебе». Так что да, с одной стороны, это приказ, на который мы должны просто сказать «Аминь». Но это приказ, который мы не можем выполнить сами по себе. Мы можем выполнить его только посредством Христа, который живет в нас и жизнь которого мы разделяем. Поэтому и в Евангелии от Матфея, в 5 главе 48 стихе, говорится, что мы должны быть совершенны, как совершенен наш Отец. Это означает, что мы должны быть зрелыми в Его жизни, проявлены в любви. Это органические отношения, отношения между отцом и сыновьями, под которым я подразумеваю отношения в жизни, зависящие от фактического рождения. В 5 главе послания к Эфесянам Павел тоже называет нас детьми Божьими. Мы снова видим, что у нас есть органические, жизненные отношения с Богом, как нашим Отцом, как с источником нашей жизни. Так же, как земной отец может предъявлять требования к своим земным детям, так и Бог, наш небесный отец, может предъявлять требования, и фактически он предъявляет их, к нам, своим детям. Наша проблема заключается в том, что мы или отбрасываем его требования, как неисполнимые, или пытаемся исполнить их сами по себе. Но путь Божьего домостроительства таков. Мы говорим «да», то есть «аминь» Божьим требованиям, мы признаем, что с человеческой точки зрения это невозможно, и затем мы пытаемся выполнить это требование посредством божественной жизни, в которой и посредством которой возможно все. И в итоге я хотел бы сказать, что да, Бог требует этого, и Он рассчитывает, что Его дети исполнят это. Но Он понимает, что Его дети могут сделать это только посредством самого Бога в них, как их жизни. Поэтому, Оскар, я снова радуюсь тому факту, что Бог действительно наш Отец, а мы Его настоящие дети, мы родились от Него, и теперь мы обладаем Его жизнью и природой, чтобы подражать Ему, живя Его из своего возрожденного духа, как возлюбленные дети».
Дмитрий, я думаю, это общение действительно помогает нам объяснить даже случай с богатым молодым правителем, который пришел к Господу в 19 главе Евангелия от Матфея и ушел от него в отчаянии. И в итоге ученики задают этот вопрос: кто может сделать это? И Господь отвечает: у людей это невозможно, а у Бога все возможно. Не могли бы вы прокомментировать и это?
Я бы лишь отметил, что с одной стороны, христианская жизнь сама по себе невозможна, но с другой стороны, нет ничего легче, чем жить христианской жизнью. Что я имею в виду? Я имею в виду, что христианская жизнь невозможна для нашей природной человеческой жизни. Но когда мы позволяем Христу быть нашей жизнью, и когда мы живем посредством того, что Павел называет законом жизни, то все происходит само собой, без всяких наших усилий. Так же, как орел, например, летает по закону орлиной жизни, так и мы живем христианской жизнью, не прикладывая к этому никаких усилий, посредством закона божественной жизни. На самом деле, посредством самой божественной жизни. На этом стоит сосредоточиться, потому что есть много серьезных христиан, которые всю жизнь находятся под осуждением и под давлением, потому что они постоянно совершают неудачи. Мы хотели бы воодушевить этих дорогих братьев и сестер на основании Писания следующим. Нам нужно терпеть неудачи в своей природной жизни, и нужно терпеть их до тех пор, пока мы не достигнем того момента, когда больше не сможем быть христианами посредством своей природной жизни. Бог не хочет, чтобы мы старались быть христианами в своей природной жизни. Бог хочет, чтобы мы жили Его, чтобы мы жили Христа, чтобы мы жили в Духе, жили божественной жизнью, которая вошла в нас при возрождении. Если мы сделаем это, мы откроем для себя, что все, что невозможно для нас в нашей природной жизни, оказывается не только возможным, но даже легким в божественной жизни, если мы лишь позволяем этой жизни течь в нас, и если мы ходим в этой жизни, ходим по духу на практике каждый день.
Дмитрий, это замечательное общение, но нам нужно двигаться вперед. А вторая часть этого повеления, я бы сказал, этого теплого, органического повеления, содержится в стихе втором. Павел говорит: «И ходите в любви, как и Христос возлюбил нас и отдал Себя за нас». Следующее определение мы встречаем в стихах 8 и 9. Павел говорит: «Ибо когда-то вы были тьмой, а теперь свет в Господе. Ходите, как дети света». Итак, Дмитрий, в этом отрывке есть хождение в любви и хождение в свете. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем наш следующий отрывок.
Now in chapter 5, first thing you have to pick up love.
В 5 главе мы сначала видим слово «любовь» – «ходите в любви». Позвольте сказать вам, что «ходить в любви» значит «ходить в близости с Богом». Я видел некоторых молодых дочерей, которые не делали ничего против воли своих матерей. Почему? Потому что они были близки со своими матерями. Что нравилось матери – то же самое нравилось и им. Они не осмеливались делать ничего, что было бы против чувства их матери. Когда вы глубоко наслаждаетесь Божьей любовью, вы просто не сделаете ничего, что не понравится отцу. Вы не сделаете ничего, что ненавидит отец. Отец ненавидит блуд. Отец ненавидит всякую нечистоту. Отец ненавидит всевозможную похоть. Если вы пребываете в любви к Отцу, вы не коснетесь этого, потому что вы ходите, живете в близких отношениях с Отцом. Вот что значит ходить в любви. В стихе 8 говорится: «Ибо когда-то вы были тьмой». Мне нравится это слово. Вы были не просто во тьме, вы были самой тьмой, а теперь вы свет в Господе. Видите, сегодня мы свет. Не забывайте, на горе Господь Иисус сказал: «Вы свет мира». Правильно? Павел во 2 главе послания к филиппийцам тоже сказал, что мы свет. Когда-то мы были тьмой, а теперь мы свет в Господе. Поэтому ходите, как дети света. Вы обратили внимание на то, что сначала эта глава говорит о любви. Ходите в любви. Теперь, начиная со стиха 8, в этой главе рассматривается свет. Не только ходите в любви, но и ходите, как дети света. А откуда вы узнаете, что вы ходите, как дети света? В стихе 9 дается определение этого. Если вы ходите, как дети света, вы должны приносить такой плод. Какой плод? Плод света, который состоит во всякой благости, которой является Бог Отец, в праведности, которой является Бог Сын, и в истине, которой является Бог Дух. Ваше хождение должно приносить плод света. Ваш плод должен исходить из этих трех составляющих. Он должен быть в благости, в праведности и в истине.
Дмитрий, давайте поговорим о двух составляющих нашего хождения, о которых говорится в 5 главе. О любви и свете. Павел говорит, что мы должны ходить в любви, и мы должны ходить в свете.
Чтобы разобраться в этом, я бы предложил нашим слушателям перечитать первое послание Иоанна. Из этого послания мы знаем, что Бог есть любовь, и что Бог есть свет. Любовь – это природа Божьей сущности, свет – это природа Божьего выражения. Любовь – это источник благодати, а свет – это источник истины. Если мы хотим ходить как подражатели Богу, если мы хотим быть подражателями Богу как возлюбленные дети, мы должны жить жизнью в Боге. Ходить в любви – значит ходить в Боге, чьей сущностью является любовь, чьей внутренней субстанцией является любовь. Что значит ходить в свете? Ходить в свете – значит ходить в Боге, чьим выражением является свет. Итак, мы Божьи дети, мы обладаем Божьей жизнью и природой. И Бог через Павла заповедал нам, как Божьим детям, быть подражателями Ему. Бог есть любовь, и Бог есть свет. Следовательно, если мы подражатели Богу, который есть любовь и свет, значит, в нашем житии, которое здесь названо хождением, мы будем в любви, и мы будем в свете. Когда мы говорим о том, что мы должны ходить в любви и свете, мы фактически говорим о том, что мы становимся подражателями Богу, который является любовью и светом. Теперь мы можем добавить следующее. Когда мы ходим в любви, когда мы ходим в сущности и во внутренней субстанции самого Бога, мы живем жизнью близости и сладостного, восхитительного общения с Богом. Это самые приятные и исключительно восхитительные семейные отношения. Мы просто касаемся самого Божьего существа и выражаем Бога как любовь. Ходить в свете – значит ходить в Божьем сиянии, в Его выражении. И в 5 главе послания к Ефесянам Павел подчеркивает, что у этого света есть плод, который отличается благостью, праведностью и истиной. Если наши слушатели приобретут жизнеизучение послания к Ефесянам, эту книгу, и я воодушевляю их сделать это, если они еще не сделали, то они увидят прекрасное объяснение этим словам на печатных страницах этой книги. Сейчас я лишь скажу кратко об этом моменте. Благость, праведность и истина относятся к Отцу, который является источником плода света. Он является благостью. Никто не благ, кроме Бога, так говорит Господь в Евангелиях. Праведность – это путь, или, можно сказать, средство Бога, и эти слова относятся к Богу Сыну. А истина связана с выражением, и это относится к Духу, как Духу истины, то есть Духу действительностью. Таким образом, в этих трех словах – благость, праведность и истина – мы видим всего триединого Бога. Если мы, как Божьи дети, являемся подражателями Богу, если мы ходим в любви и в свете, мы будем приносить плод света и выражать в своем житии всего триединого Бога. У нас будет благость, то есть Бог Отец, праведность, Бог Сын и истина, Бог Дух. Это триединый Бог как жизнь, как любовь и как свет, которого живут и выражают в своем повседневном житии все его возлюбленные дети. Разве это не сладостно? Разве не радуется Божье сердце, когда он видит себя в Христе как Духа, которого являют его возлюбленные дети, так что он выражен в их житии как любовь, свет и жизнь? Это и есть действительность. Это Иисус, снова живущий на земле в своих верующих, которые являются членами его органического тела. Оскар, разве это не более высокий взгляд на христианскую жизнь, чем просто попытки стать лучшими людьми, усовершенствовать себя, исправить себя? Все это относится на самом деле к природной жизни. Житие, о котором мы общаемся, основывается на грандиозной, удивительной действительности божественного рождения. Мы родились от Бога, мы Божьи дети, которые обладают Его жизнью и природой. Мы подражатели Богу, ходящие в самом Боге как любви, в сладостном и близком общении, и ходящие в Боге как свете, то есть ходящие в Его сиянии и являющие плод света в благости, то есть в Отце, в праведности, то есть в Сыне, и в истине, то есть в Духе. Именно это Бог называет нормальной христианской жизнью.
Когда вы говорили, я как раз подумал об этом же. Между божественной мыслью и природным представлением существует огромное различие, просто огромная пропасть. Если мы посмотрим на стих послания к Ефесянам 5.1, в котором говорится «будьте подражателями Богу согласно своим природным представлениям», то, скорее всего, мы не заметим и не увидим вторую часть «как возлюбленные дети». На самом деле, как мы видим, это дает основание всему, что мы сейчас рассматривали, не так ли? Только ведь такие взаимоотношения с Богом в жизни могут произвести такой результат.
Совершенно верно. Оскар, все Божьи дети должны осознать, что на самом деле они рождены от Бога и обладают Божьей жизнью и природой. Тогда они увидят, что христианская жизнь – это такая жизнь, в которой мы отвергаем природную человеческую жизнь и живем Бога в божественной жизни и природе, ходя в любви и в свете, как это показал нам апостол Павел и как объяснил нам это в своем служении Witness Lee. Я надеюсь, что наше сегодняшнее общение помогло нам увидеть это и по-новому взглянуть на наше повседневное хождение.
Благодарю вас, Дмитрий. Будем рады, если вы придете снова.
Большое спасибо за приглашение и до скорой встречи.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу жизнеизучения «Послание к Ефесянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению «Послание к Ефесянам». И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94.
Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780 57 94.